Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужны ли нам посредники? Зачем нужны наставники в церкви? Кто может стать душепопечителем? Есть ли конфликт поколений в церкви? Как его преодолеть? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходят богослужения, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Преображения во Христе Сергей Павлович Ребров. Здравствуйте, Сергей Павлович.
Добрый день.
Да, вы, Сергей Павлович, фактически, вот кого бы я назвал, например, своим наставником точно, это Сергей Павлович, он помнит, когда я только пришел в церковь, он помнит мою супругу, когда она только ходила в молодежь, поэтому мне легко сегодня о наставничестве говорить с вами, Сергей Павлович. Вы были пастором Московской Центральной Церкви, и вы, теперь вы первый пастор Церкви Преображения во Христе. Вот скажите, тяжело быть пастором церкви?
Ну, я бы сказал, что без призвания, наверное, быть пастором тяжело. Когда ты понимаешь, что ты находишься на служении, и ты призван Богом к этому служению, то ты видишь, как Бог благословляет, укрепляет и помогает тебе на этом пути.
Угу. А вы встречали пасторов, которые не призваны быть пасторами? Я, конечно, понимаю, что мы сейчас не будем называть фамилии и церкви.
Ну да. Встречали? Но я думаю, бывает.
Как это выражается? В чем это для вас выражается? Да.
Редко в отношении, наверное, к людям, в отношении к тому делу, которое ты совершаешь или к которому ты призван.
Угу. В отношении, то есть вот я просто хочу понять, когда мы говорим, мы действительно много говорим о призвании, мы говорим о том, что призывает Бог, и, например, понятно, что иногда на служение, на то или иное служение Бог начинает проговаривать через пастора, да? Да. Потому что, ну, я помню, как я только начинал, да, в церкви, и со мной просто как-то позвал меня пастор, сел и стал говорить: слушай, а ты не думаешь, что тебе хорошо вот заняться вот библейскими группами, да, изучением Библии в группе? Я как-то вот... Он говорит: ну, подумай, помолись об этом, да. Вот, то есть понятно, что у пастора есть свое видение, есть свои дары, в общем-то, да, от Бога, когда он видит, что тот или иной член церкви у него может быть в чем-то, да, одарен, или ему стоит попробовать в чем-то. Да. А как это у вас начиналось, Сергей Павлович? Как вы пришли к тому, чтобы стать пастором, и как вы пришли к Богу, и как вы вот, почувствовали, увидели свое призвание?
Ну, я никогда не думал, что буду пастором и вообще буду вовлечен в этой сфере служения. Но вместе с тем, когда я находился в армии, это было советское время, я размышлял о смысле жизни.
А вот вы в армию пошли, вы были верующим или неверующим?
Я знал о Боге, но я не знал Бога. То есть я посещал молодежь, христианскую молодежь, был в группе, но возрождения как такового у меня не было. Угу. Потому что после общения у меня опять свои друзья, с которыми мирские друзья, с которыми мы проводили большую часть времени.
Угу.
Вот. В армии именно ближе уже к окончанию службы, это был где-то 76-й год, Господь коснулся моего сердца.
Угу.
Я когда оказался в тупике, он так явил себя, да?
А с чем связан был ваш тупик?
Размышления о смысле, приближалась демобилизация, и я думал, куда пойти? Работать, в чем вообще смысл жизни твоей? И неужели вот, когда размышлял, все как бы приводилось к одному месту.
Угу.
К кончине человеческой жизни, вот эта краткосрочность. Думаю, неужели в этом все?
А вот страх смерти сильный был у вас?
Ну, так я бы не сказал, что был.
Ну, в молодые годы, в общем-то, смерть так ярко... Мне кажется, смерть, вот конечность жизни, ощущается очень остро в детстве. Я помню, в детстве я прям боялся этого, да? И когда ты уже вот переваливаешься через какой-то период и тоже начинаешь размышлять об этом, да? В молодости действительно смерть — это вот, ну, как некая, да, ну, некая константа все равно существует.
Существует, да. Хотя мы сталкивались, у нас мы часто как молодые, ну, как ребята, сталкивались со смертью, потому что у нас был недалеко авиационный завод, где проводились испытания таких летающих аппаратов. Вот, и были трагические случаи, когда выходили все селение хоронить. И это было так вот ударяло по сердцу, по сознанию.
Особенно, мне кажется, зацепляет, ну, вот как-то сильно, мне кажется, ну, какое-то сильное впечатление — смерть молодых ребят.
Да.
Да, когда вот человек пожилой уходит, да, и дай бог вечность, да, то, ну, вот это, ну, ты понимаешь, что вот, ну, человек уже насыщенный летами, а когда молодой, вот задаешь вопрос поневоле, ведь, ну, никто же не планировал, что так будет.
Вот, поэтому, ну, это происходило, и это была реальность нашей жизни, и поэтому невольно ты, как бы, задавал этот вопрос, и когда я оказался, как бы, перед тупиком, ощутил такое Божье присутствие, это было в степях Украины. И я тогда сказал: Господи, я хочу служить Тебе. Я еще не знал таких особых разделений или в чем отличаются православные от баптистов, и... потому что, ну, редко бывал в баптистской церкви. Да, вот.
А были с вами служили кто-то из верующих в части?
Нет, не было.
Нет. То есть вы... такие были наедине со своими мыслями, да?
Да, ну я когда уходил, ну, в принципе, то, что те общения, которые были в моей жизни, общение с молодыми друзьями, вот, они тоже откладывали свой отпечаток. И вот эти размышления, и я больше всего думаю, что это молитва родителей, которые... я знаю, как они пришли к Богу. Вот это было на моих глазах. И вот это изменение их жизни. И потом, когда Господь коснулся, я пришел из армии, я сказал папе: хочу идти в православную семинарию, хочу посвятить себя служению. Вот. Но мы пришли в церковь на Малой Вузовском тогда.
Ну, сейчас это Московская Центральная Церковь.
Да, Московская Центральная. Тогда это была единственная церковь. И я там остался. Потому что опять Господь, вот то чувство близости Божией я пережил, когда возвращался после одного из богослужений. И у меня было четкое желание, это уже твердое убеждение, что я хочу посвятить свою жизнь служению.
А как это произошло? Ну, вот вы пришли, вы приняли крещение, да? Когда вы приняли крещение?
Крещение в 78-м году.
78-м, то есть 76-й, два года прошло, да? Вот.
Мне
тогда было 4 годика.
Но мне уже было за 22. Вот, и первое собеседование, ну, как вы знаете, в баптистских церквах, прежде чем принять крещение, проходит собеседование. Насколько ты готов и понимаешь, что такое крещение.
А тогда готовили к крещению? Сейчас у нас есть курс по подготовке к крещению. Приходит пастор, служители, у нас есть пособие. Тогда же не пособие, ничего не было. Вот была Библия, молитва и опыт служителей. Все больше, мне кажется. Тогда были какие-то курсы? Или тогда... Это же было времена 78-е, это времена Советского Союза еще было, да?
Ну, тогда всякой молодежной там деятельности, она
запрещена
была. Поэтому таких курсов если были какие-то подпольные, может быть, ну, на дому обучение.
Ну да, воскресная школа, насколько я помню, воскресная школа тоже была, собственно, вот подпольная, и на квартирах, и все это маскировалось под чаепитие. Вот все это я по рассказам помню, да, вот сестер и братьев, которые занимались, да, с детьми тогда. Молодежь тоже так же примерно собиралась.
Да, да, и молодежь также собиралась. Я помню первые такие вот курсы по гомилетике. Они тоже были на дому.
Ты тогда курсы по гомилетике были? А кто проводил курс по гомилетике?
Ну, тогда у нас более старшие братья, тоже руководители молодежи. Вот, они организовывали это.
Так, и, собственно, как вы начали свое служение?
Ну, все, желание, оно желанием, но прошло больше, наверное, 8 лет, прежде чем Господь вот ответил на мое желание трудиться в церкви. Я был приглашен для труда в Союз евангельских христиан-баптистов на должность бухгалтера-кассира. И в то же самое время я был как проповедником и участвовал в жизни вот Московской церкви. Сначала как среди обслуживающих, потом читал журнал «Братский вестник» перед началом богослужений.
Пастором кто вам предложил быть? Ну, вернее, как хотя бы вот так вот. Как вообще в баптистской церкви становятся пасторами? Да? Собираются братья, начинают молиться, и им сверхъестественное откровение, что вот среди них есть брат, который станет пастором. Так это происходит?
Ну, это, наверное, за тобой наблюдают, смотрят, насколько ты готов или можешь совершать это служение. Вот. И я так понимаю, что просто различные служения, которые приходилось выполнять в церкви, они способствовали в дальнейшем именно к тому, чтобы тебя избрали на пасторское служение. Сначала был диаконом. Один из братьев предложил мою кандидатуру тоже, чтобы руку положили на диакона. Вот. Совершал я диаконское служение. Это посещение, это проводы в последний земной путь людей. Да, вот. И затем уже пришло время при Василии Ефимовиче Логвиненко.
Он был тогда председателем Союза, да?
Да, когда нас двоих, меня и Сергея Николаевича Золотаревского, рукоположили на пасторское служение.
А у вас никогда не было сомнений в своем призвании пастора? Ну, может, вот смотрите отовсюду, ну, как Павел писал, да, отовсюду, в общем, догонение, отовсюду давление, да, а мы, как бы Павел писал, а мы благодушествуем, да. Ну, вот, может быть, там, какие-то терзания, какие-то неудачи, не знаю, там, и проповеди как-то не клеятся, думаешь, а может, и не мое это вообще, своим ли я занялся, было такое, нет?
Было. Нет, ну, не было, своим ли я занялся, да, вот, но были такие, может быть, мысли, насколько это ты действительно эффективен вот в своем служении. Поэтому приходилось больше работать и над собой, и чтобы как-то совершенствоваться.
Кто вам вот в такие моменты помогал? Помогал ли кто-то? Или вам приходилось справляться самому и, собственно, решать этот вопрос с Богом, со своей совестью, через молитву, через духовные упражнения?
Ну, я бы сказал, на моем жизненном пути вот, я очень благодарен, прежде всего, Господу, что Он являл свою близость. Но были в моей жизни те братья, более старшие братья, был близкий мне человек, который действительно он был как духовный наставник, с которым я мог поделиться всеми своими переживаниями, трудностями. И это, в общем-то, помогало на жизненном пути.
Угу.
Который, видя мои какие-то вот недостатки, он мог мне прямо сказать. Я не обижался, я только благодарил Бога и благодарен Богу вот за этих людей.
Ну да, действительно, когда это действие от Бога, да, идет. У меня, знаете, у меня какой-то опыт был в свое время. После проповеди ко мне подошли два человека. Незнакомый совершенно человек, служитель из другой церкви, и вот после разговора с ним у меня все вот, ну, просто все ужасно. Думаю, зачем? Вот, ну, почему этот человек подошел? Почему он такие слова-то мне говорит? Почему он так обесценил все то, что я, в общем-то, говорил, да? А потом подходит, и я выхожу, и вот покойный Александр Петрович Козынко, да, вот бывший ректор семинарии, создатель Московской богословской семинарии, да-да, он как-то увидел меня, подошел, ну, говорит, как, что ты такой хмурый, грустный? Ну, я как-то так поделился, он сел, послушал, успокоил, сказал: слушай, ну, чем больше действия Бога, тем больше, вот, тем больше может быть давление. Воспринимай это просто как от Бога, прими это, то, что тебе как бы Бог дает, и как-то действует. Для меня как раз наставничество очень, очень ярко, потому что это вот те люди, которые могут вовремя увидеть, вовремя наставить и как-то повести. Да, дорогие друзья, вы можете нам позвонить, можно это сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, можете нам писать через сайт theos.fm, через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, пишите, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Вот Андрей написал: пастырь несовершенно избирается такой же паствой. Сергей Павлович, вот можете прокомментировать о несовершенном пастыре и что такой же паствой избирается. Кстати, Андрей, вы поясните свою мысль. Что вы имеете в виду? Да, вы имеете в виду о том, что собственно, там, человек может ошибаться, и могут ошибаться те, кто его избирает. На вашем веку так было, Сергей Павлович?
Я думаю, будь то пастор или просто член церкви, любой человек, он является несовершенным перед Богом. Мы все стремимся к совершенству, и все на этом пути. И призвание пастора, почему здесь и важно, это личные взаимоотношения с Богом, когда ты понимаешь, что Господь тебя благословляет на это служение, Он избирает тебя. Но это первый шаг, а другой шаг, когда церковь, видя твою жизнь, видя твое отношение, она согласно библейских стандартов, да, каким должен быть пастор, о чем мы читаем в послании, в первом послании Тимофею,
да.
Титу, вот, как раз на основании этих библейских характеристик они могут предложить тебе и могут не избрать тебя. Вот, поэтому, когда ты проходишь как бы испытание, испытательный срок, когда ты живешь в церкви, тебя видят люди и тебе предлагают.
Угу. Но мы понятно, что было бы интересно побыть в совершенной церкви. Я помню как-то очень хороший из переписки, помните, из переписки Спержина, по-моему, с одним верующим, который ходил по церквям, и писал Спержина о том, что вот в этой церкви вот это не так, в этой церкви вот это не так, в этой церкви вот это не так. Он ему написал: брат дорогой, как только вы найдете идеальную церковь, ни в коем случае не становитесь ее членом, вы ее испортите, да?
Да, это точно.
И тут действительно, когда мы говорим о несовершенной пастве, паства действительно несовершенна, но в этом и удивительность. Через несовершенных людей действует совершенный Бог. Да, и когда мы попадаем в церковь, мне кажется, это действительно уникально. Я на своем веку много помню, что вот, кажется, думаешь, ну вот очень сложное решение, и мы должны принять это решение как церковь. И я своим, своей головой не могу представить, как грубо говоря, как говорят в миру, да, как выкрутиться из этой ситуации, да? И ты видишь, как церковь, и ты вроде бы говоришь с верующими, думаешь, будет сложный разговор будет. И ты вдруг понимаешь в конце служения, что Бог действительно действовал через свою церковь. И что в этой сложной, в сложном разговоре, в сложной ситуации, да, Бог все равно проявляется как тот, который создал церковь. Да. Это, ну, мне кажется, это уникальность церкви именно в этом. Она-то состоит из несовершенных людей, но... Петр же говорит, что мы избранное царственное священство. Да?
Да. Ну и потом здесь же избрание, это не просто твое желание, да? Ты пришел и сказал, вот я, Бог меня открыл.
Угу.
Это есть и старшие братья, которые тоже смотрят, наблюдают за тобой. И я думаю, что это как раз в этом и ценность церкви, что... Член церкви может, он избирается на то или другое духовное служение, быть диаконом или пастором церкви, потому что у него есть вот те качества, которые, ну, которые отвечают требованиям, библейским требованиям к пастору или диакону. И поэтому, ну, Бог... Через свое Писание он говорит, да, повелевает, говорит Тимофею, чтобы он поставил пасторов в церкви.
Угу.
Избрал и поставил. То есть это как раз говорит о человеческом участии.
Да, в Божьем действии.
В Божьем, да. Действии, да.
Действительно. Сергей Павлович, вот вы молодым человеком пришли в церковь во времена Советского Союза, во времена атеизма. С какими проблемами тогда сталкивалась молодежь, и как приходилось, как решали, как церковь решала эти проблемы?
Ну, я думаю, когда я пришел, это проблема служения, потому что, ну, я думаю, молодые люди желают трудиться, желают посвящать себя Богу. Вот, и как-то участвовать в жизни церкви. И слава Богу, в общем-то, мои, наверное, такие вот первые шаги, когда братья поручили посетить одного лежачего больного брата, тот 35 лет, он был прикован.
Сколько вам было тогда?
Ну, и как раз вот после армии только.
Это 26?
22, наверное, 20.
До 25 даже, да?
Да. И мы как раз делали эти первые шаги, посещали больных на дому. Потом был организован хор Евгения Семеновича Гончаренко. Меня пригласили туда, я и благодарен Богу вот за это приглашение, за те годы, которые, в общем-то, я провел в этом служении. Потому что на сегодня это была такая хорошая школа и помогает мне сегодня в служении как пастор.
Часто приходилось демонстрировать христианские качества, смирение, послушание.
Так, ну, с этим приходится, наверное, бороться всегда, да? Потому что наша натура, она может возмущаться.
Ну, мы же всегда знаем, как правильно делать. Да. Да? И вот. Мы понимаем, что вот, ну, здесь-то неправильно сделано, надо как-то исправить.
Но ты понимаешь одно, когда ты учишься вот смирению, и когда Бог допускает, и ты принимаешь это, ты приобретаешь.
Угу.
Потому что когда начинаются вот разборки... Ты сам теряешь очень много.
Ну да, когда ты выходишь из себя, конечно же, мы оправдываем себя. Да? Мы вспоминаем слова Павла, говорит, если я выхожу из себя, то для Господа. Да. Ты понимаешь, что не всегда же ты выходишь из себя для Господа.
Это точно.
И это приходится как-то корректировать. И, ну, для меня, вот для меня, человека эмоционального, это всегда было большим испытанием. И всегда было, вот как тебя... Вот для меня все-таки лакмусовой бумажки это был пастор всегда. Я всегда старался потом подойти и спросить, слушайте, может, что-то я не то делаю, может, я что-то не то говорю. И, ну, часто я, конечно же, получал какое-то наставление такое, что здесь вот, брат, надо поспокойнее, здесь надо посмиреннее, а здесь вообще, может, лучше промолчать, да?
Да. Я благодарен Богу, вот когда наблюдал, что мне пришлось, я имел возможность так вот трудиться в братстве, в центре нашего братства, mm-hmm. фактически в союзе, и видел жизнь братьев, видел, как они решали те или иные вопросы, и как они участвовали mm-hmm. вот, в церковной жизни. И благодарен Богу за то, может быть, негласное наставничество, которое они проводили своей жизнью, угу. их отношения, их вот, посвященность.
Сергей Павлович, давайте сделаем небольшую паузу буквально, да, и через какое-то время, через 20 секунд мы снова будем говорить про наставничество и душепопечительство, и как раз вот поговорим о качествах, которым должен обладать душепопечитель, и все ли могут быть душепопечителями. Сейчас вот какая молодежная конференция, то слышишь о душепопечительстве, о том, что душепопечителей мало, и смотришь, что вот огромное количество людей вот как бы хочет быть душепопечителями. Все ли могут быть душепопечителями, мы через небольшое, буквально через 20 секунд, будем об этом говорить.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Преображения во Христе Сергей Павлович Ребров. Сергей Павлович, ну вот... Часто, когда человек впервые приходит в церковь, да, и начинает читать Писание, то задается одним простым вопросом. Зачем посредники между Богом и человеком? Вот зачем пастор, зачем служители? Как вы отвечаете на такие вопросы? Является ли пастор посредником между Богом и человеком, священнослужитель?
Я думаю, не думаю, а... Как раз это и призвание, чтобы быть, помочь человеку, который приходит в церковь, установить личные взаимоотношения с Богом. И не только установить, но в процессе духовной борьбы выходить победителем или в решении тех или иных проблем, с которыми сталкивается человек. Потому что, приходя в церковь, он, каждый из нас, как бы становится особым объектом нападок врага душ человеческих. И различные искушения посещают, и особенно тех, кто только начинает ходить. Поэтому пастырь, как его призвание быть ближе и стать другом такого человека, и помочь ему действительно установить вот личные взаимоотношения с Богом и возрастать в них, угу. возрастать в познании Бога.
Мы же приходим в церковь, и когда мы приходим в церковь, мы же приносим весь тот багаж, да, который мы нажили. Да? Все свои проблемы, все свои радости, все свои боли мы все равно приносим в церковь.
Конечно.
И естественно, что ну, нам нужен человек, который бы помог нам в становлении. Да? Для меня было, например, первое, что мне было важно, да, когда я пришел в церковь, мне нужно было понять, как в стихотворении Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Вот эта разница между тем, что было, да, и что сейчас, я понимал, что есть разница. Ну как... То есть вот это формирование новых мыслей, да, формирование нового мышления. Да. И вот здесь, мне кажется, Краспастер действительно очень важную роль играет. Нужны ли наставники сегодня в церкви, и какова их миссия в служении, в общении?
Я думаю и убежден в этом, что, конечно, наставничество необходимо в современной церкви. Почему? Потому что когда приходят новые, и не только новые люди, но на сегодня очень много различной информации, с которой сталкиваются и молодые, и пожилые. И вот чтобы не быть увлеченным второстепенным, да, чтобы не быть... Ведь очень часто происходит, человек раскрывается и опустошается. Но чтобы уметь сохранять ценность твоих личных взаимоотношений, уметь делать правильные приоритеты в твоей личной жизни. Вот как раз помощь более опытного, духовного человека, который прошел этим путем, который пережил, может быть, эти же искушения в своей жизни, вот, она помогает преодолевать, быть более твердым, быть верным и не сворачивать с курса.
Угу. Ну, пастор церкви, кто такой современный пастор церкви? Да? Пастор, скажем, пастор современной церкви. Ему приходится ведь решать много разных вопросов. Ну, в конце концов, пожарная инспекция, другая инспекция, да? Финансы в церкви, не знаю, там какие-то организационные моменты в церкви приходится решать, да? Взаимоотношения между разными служениями, организация служений. Вот какие еще вопросы приходится решать современному пастору и какие проблемы самые острые стоят перед ним сегодня?
Вы правильно подчеркнули, вот много различных сфер, с которыми приходится сталкиваться пастору. Он и отец, он и завхоз, он и организатор. Ну, я имею в виду, в маленьких церквах там приходится выполнять иногда...
Ну, много функций, да.
Объединять все функции, да, и бухгалтер, и делает отчеты. И вместе с тем основное, конечно, призвание – это... Служение – это проповедь, и это общение с членами церкви, консультации, душепопечительские беседы.
Угу. Сколько у вас по времени занимает душепопечительство в вашем пасторском служении? Вот если посмотреть, знаете, мы же любим такие сейчас диаграммки, мы делаем презентации служения, да, и мы говорим, вот столько-то занимает, особенно если ты занимаешься финансами, ты очень хорошо понимаешь, да, вот эту диаграммку, вот такой бюджет, вот эта доля такая, доля такая, доля такая. Вот мы предположим, мы делаем презентацию пасторского служения, да, какую часть этого служения занимает душепопечительство?
Очень сложно сказать, вот, ну, что вот я выделяю там в день 2 часа на душепопечение, или потому что иногда эти беседы занимают, ну,
не 10 минут.
Не 10 минут, да.
Мягко скажу.
Вот. И здесь очень сложно ограничиться во времени, потому что иногда телефонный звонок, и ты вот просто погружаешься в какую-то проблему и стараясь помочь или решить эту проблему. И иногда уходит час и больше для того, чтобы просто вот находиться в общении с этим человеком. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. Конечно, бывают и ошибки, но так хочу сказать, что душепопечение, ну, слава Богу, когда... Все идет гладко и хорошо, но когда приходится решать какие-то вопросы или семейные, или личных взаимоотношений, то это требует определенного времени, посвящения, и мы конкретно назначаем, сколько это будет по времени.
То есть вы ограничиваете встречу временем, да? То есть вы говорите с человеком, вот, ну, у нас есть вот столько-то сегодня, да?
Да, ну, мы говорим, что вот делаем такие-такие шаги, вот, и для решения вот этой проблемы нам надо пройти вот эти инстанции, да? И для этого потребуется столько-то времени. Поэтому мы стараемся находить это время и потом уже общаемся.
Как человек реагирует вот на такие ограничения? Ну вот я пришел, у меня сердце болит, а мне вот, предположим, час выделили, слушай, брат дорогой, ну вот у нас с тобой час, и мы, вот у меня есть час, чтобы поговорить с тобой.
Но иногда это бывает час, иногда этот час
растягивается,
да, на 2-3 часа, потому что все зависит от того, насколько сам человек обладает временем, да, и насколько он готов к решению этой проблемы. Потому что не всегда, ну, для того, чтобы решить ту или иную проблему, иногда приходится общаться не один раз.
Ну да, да. Нужно человек все-таки подвести к пониманию, да, 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 разрешения. Он не всегда готов. Он хочет решить проблему, но он не всегда готов к решению. Тогда кто может быть душепопечителем в церкви? Рукоположный служитель, диакон, пастор? Или же, скажем, круг душепопечителей несколько шире, чем просто рукоположные служители?
Но и сам рукоположный служитель, как у нас бытует мнение, что каждый рукоположный служитель — это как душепопечитель. Вместе с тем здесь все-таки важно готовить в церкви тех людей, которые духовно зрелые и которые проходят определенную подготовку по душепопечению. Сейчас, слава Богу, есть разные школы подготовки душепопечителей именно для церквей. И поэтому мы посылаем членов церкви и в семинарию для прохождения обучения там. Сейчас институт Карамдео тоже проводит сессии. Члены церкви, наши члены церкви тоже учатся там.
Вот. Сколько у вас, ну, скажем, примерно душепопечителей в церкви? Ну, те, кто непосредственно занимается с подопечными. Ну, совершенно примерная цифра.
Ну, несколько человек, там, человек пять на сегодня.
И они вот посвящены и в этом служении находятся, да, и церковь, скажем, поддерживает их в этом служении.
Те, кто обучен, те, кто готов к решению. И, ну, мы как бы не... Есть у нас подразделение служений, есть семейное служение, и там занимается определенная семья, которая проходит тоже обучение, и они работают с семейными парами.
Вот у нас есть вопрос, комментарий от Андрея, который... Да-да. Я так понимаю, в самом начале задал вопрос. Пастырь по-любому будет нивелировать собой настоящего пастыря, Христа. И зачем пастырь, если он грешный? Это глупо. Оправдывать свое неверие нужен пастырь? Вот как бы вы прокомментировали? Ну, довольно действительно сложный вопрос. То есть имеется в виду, что пастырь таким образом заслоняет Христа, как посредник, да? Тогда, если он грешный, то зачем он нужен? Это глупо. Как бы вы ответили?
Это не глупо, потому что пастырь в своих личных взаимоотношениях со Христом, с Богом, да, и в решении своих личных вопросов, когда он руководствуется Словом Божьим, он находит как бы пути. И он помогает через свой личный опыт, он помогает другим, как он не заменяет Христа. Он помогает человеку прийти ко Христу, увидеть свою проблему во свете Божьем.
Угу. Ну, я помню, как-то, по-моему, в фильме «Солярис» у Тарковского один из героев говорит, человеку нужен человек. Да, и мы понятно, что человеку нужен Бог. И человек нуждается в Боге. Но мы часто обращаем, мы нуждаемся в поддержке, и мы сомневаемся, поэтому мы все равно обращаемся к человеку, чтобы увидеть поддержку и Бога, в том числе через этого человека. Да? И поэтому, мне кажется, это действительно важно. И вот в этой связи, как вы считаете, Сергей Павлович, какими качествами должен обладать душепопечитель?
Ну, прежде всего, это любовь. Потому что это терпение, способность выслушать,
угу.
знание Писания. И думаю, что здесь очень важно, чтобы было доверие. Человек приходит, и если пастор располагает, и очень важно для такого человека, пастору приходится выслушивать очень много различного.
Угу.
Да, и все это хранить в себе. Вот таинство исповеди, хранение таинства исповеди – это такой основной, наверное, закон душепопечения.
Да, и таким образом это обеспечивает доверие, да, между Конечно. Пастором и человеком, который пришел к нему со своей проблемой. Какие вопросы приходится сегодня решать душепопечителю? С чем больше всего люди приходят, с какими проблемами, и чтобы, в общем-то, попытаться их решить? Да?
Ну, личные взаимоотношения, это, наверное, семейные отношения. Вот. Потом бывают вопросы привязанности или греховные привычки,
угу.
так скажем, от которых человек не может освободиться.
Ну, я так понимаю, зависимости, да?
Зависимость.
Да. Химические зависимости, психологические зависимости. Процент соотношений, вот вы больше консультируете как душепопечитель, как пастор, проблемы конфликты, семейные конфликты, либо сейчас все больше и больше приходят людей с какими-то аддикциями, с какими-то зависимостями к вам, как душепопечителю?
Так вот, процент, ну, наверное, не знаю, может быть, 40-60, mm-hmm. да, вот. Потому что есть и семейные, но их, слава богу, их может быть не так много, но mm-hmm. иногда это довольно-таки трудные ситуации, когда уже порой бывает, как кажется, уже неразрешимые.
Mm-hmm.
Да, и нельзя восстановить вот эти отношения. Но, слава Богу, когда он делает чудеса, когда он восстанавливает и когда дарует помощь. С другой стороны, в последнее время очень часто появляется страх, и особенно вот страх у молодежи.
То есть имеется в виду прям фобийные расстройства какие-то?
Да. Да?
То есть вот страхи, которые преследуют?
Ездить в метро.
Угу. Ну, это понятно, да. При росте терроризма, при росте, да, насилия действительно.
Вот.
Очень.
И этот страх потом порой даже необъяснимый страх. Mm. Человек приходит, я боюсь.
И тревожное состояние,
тревожное
да?
состояние.
С которым человек не может справиться.
И при том это такое давлеющее состояние. Поэтому с этим тоже приходится сталкиваться. И
как помочь человеку, у которого такие тревожные состояния? Что вы посоветуете?
Ну, я думаю, здесь важно проверить и свою жизнь, да, что-то влияет на это состояние. Потому что здесь очень сложно дать вот как бы ответ в одно предложение,
угу.
потому что каждый случай индивидуальный. И приходится вот рассматривать, беседовать, вникать в эту проблему.
Угу. Знаете, в 90-е годы, я помню, если перейти к вопросу о конфликтах, которые часто приходится решать пастору, и здесь он и как душепопечитель, и как, в общем-то, руководитель церкви, да, лидер церкви. В 90-е годы, я помню, в церковь стали приходить большое число ребят из мира, да, неверующих, из неверующих семей, неверующих ребят, и они уверовали, были такие горячие. И вот они, знаете, это тот, встали перед таким библейским, таким ярким библейским впервые конфликтом, да, это так называемый комплекс старшего брата. Вот брат, который был с отцом всегда, вот всегда в церкви, и тут приходит, значит, блудный сын, и он говорит, что ты вот теленка мне с моими друзьями не дал заковать, а тут ты целый пир устроил. Скажите, ну, соответственно, понятно, что это конфликт между ребятами, которые пришли из неверующих семей, и ребятами, которые выросли в семьях верующих родителей, да, и даже, даже целый, закрепился целый термин, да, дети верующих родителей, ДВР, да, вот это вот конфликт между ДВРами и ребятами из мира. Насколько сегодня, вот что делать, как решать эти конфликты, насколько сегодня остро стоит этот конфликт, или уже он как-то постепенно сходит на нет, и постепенно эта категория, скажем, все меньше видна, да, меньше виден разрыв между этими категориями, может быть, молодых ребят в церкви, молодежи в церкви?
Ну, в большой церкви, вот когда я был, как раз в 90-е годы, я видел этот разрыв. Угу. Мне приходилось, как бы, я тогда был, занимался молодежью, молодежным пастором был, вот, и как раз приходили молодые ребята из мира. Угу. И понимаешь, что не всегда тех, кого называем ДВР, да, они как бы поддерживали то, что ты хотел бы видеть в церкви, что это как единая такой молодежная группа, да. Угу. Потому что подходили, иногда говорили, а вот мы хотим просто свой кружок.
То есть отделиться.
Ну, где,
да?
Где они друг друга знают, с кем они вместе выросли, это понятно. Вот. Но слава Богу, когда, в принципе, та молодежь, которая приходила, я думаю, они оставались и находили в церкви вот этот приют и организовывали разные программы для них. И понимаешь, допустим, когда на Новый год или на праздники, на Пасху, когда дома неверующие, ну, там неблагополучные семьи иногда. Вот, и мы как бы организовывали хорошую атмосферу в церкви. Вот. Конфликт на сегодня, вот, я бы в нашей церкви я не вижу, потому что большинство из тех, кто был, ну, ДВРовцы, они сегодня в служении все. Угу. Они занимаются различными служениями, и молодежный пастор, и директор воскресной школы. И слава Богу за это. И когда молодежь приходит, она вливается в церковь и находит также служение на ниве Божьей.
Да, мне кажется, вот это универсальный такой совет, когда это происходит, и происходят конфликты, особенно конфликты между поколениями, да, нужно просто обе стороны конфликта погрузить в одно служение, и часто конфликты решаются там, потому что Бог всегда действует в служении, когда мы активны, да, когда мы пассивны, конфликты, мне кажется, часто приходят, конечно же, и в служении, но в большей степени, когда мы пассивны, когда у нас куча претензий к остальным, как они к нам относятся и так далее. Большое спасибо, Сергей Павлович, за то, что вы пришли сегодня. Большое спасибо за ваш опыт и за то, что вы поделились своей верой, своим опытом как пастор. Я очень буду рад видеть вас.
Спасибо, что пригласили.
Да. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.